Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех тех, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. В начале радиопрограммы мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Евгения Никифоровича Пушкова «Стойте в свободе». А во второй половине этого часа вы будете слушать радиопрограмму «С полей благовестия». А также сегодня будет звучать музыка и гимны симфонического оркестра под управлением Евгения Никифоровича Пушкова.
Жизнь задает задачи сложные, попробуй каждую решить. Соделать я вью невозможное, Бог может для твоей души.
Хочется прочитать, братья и сестры, один стих из послания к Галатам, 5 глава, 1 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Стойте в свободе. Ну, я проповедую вот из такой старенькой Библии. Мне много раз предлагали хорошую с замочком. Но, вы знаете, я думаю, что она мне очень дорога. Говорят, мы хоть переплетем ее по новому. Я думаю, на мою жизнь, наверное, хватит. Вот. Почему дорога? Это Библия моего отца. Умираю, он подарил сестре. А сестра хотела очень жить со мной в ссылке. Она как-то особо была вот расположена ко мне. Я младший был в семье, мама рано умирала, она заменила мать. Замуж не пошла. Когда стали дети, нас совсем было. А когда же я в вузы пошел, то она просто пекала семью. И тут жила надеждой пожить еще в ссылке. Но рак вот такой скоропостижный как-то постиг, и она очень в тяжелых болях была. Но жила надеждой, что увидится. Ее посетила секретарь Совета родственников узников Серафима Анатольевна Юдинцева. И пишет мне в зону письмо: «Дорогой брат, что ты ее мучаешь? Отпусти ты ее в небо». Я писал стихотворение, и потом в конце он сказал: «Жди тогда в небе меня, сестра». Она ушла в вечность, и вот уже осталась Библия. И вот тут есть два пожелания, которые мне очень дороги. Я думаю, что и вам будут дороги. Я хочу их вам оставить на память. Они стихотворные. Первое пожелание такое: упала капля с неба дождевая. Всего минутку лишь она жила. И все же путь короткий совершая, она травинку напоить смогла. Да так, что та окрепла, осмелела и в рост пошла, как люди ходят в путь. О, если б жизнью я своей сумела пролиться каплей на кого-нибудь».
Thank you.
И вот я смотрю, вот как эти капельки проливаются там где-то, то на севере, то на самом юге, на эти иссохшие души, они оживают, то это исполнено нашу роль. И второе пожелание, ну, тоже мне, может, даже еще дороже, потому что оно дает такую возможность бурствовать. Научись встречать беду, не плачь. Скорбный миг, не зрелище для всех. Знай, душа растет при неудачах и слабеет, если скор успех. Много раз в трудностях этот стих для меня служил ободрением. Итак, братья и сестры, стойте в свободе. Послание к Галатам апостол Павел писал, после того, как услышав, что Галаты, восприняв весть о Христе, что спасаемся мы не законом, а благодатью, опять кто-то стали уклоняться в закон. И опять что-то соблюдать из закона, потому что пришли иудействующие, и говорили, что вот если не обрежете, не будете соблюдать закон, то не спасетесь. И для апостола Павла это было скорбью. И он даже говорит, несмысленные галаты называет. Да, и вот это вещание он оставляет. Стойте в свободе. И вы помните 15 глава Деяния апостолов? Это съезд апостольский, где именно оставилась свобода благовестия. Апостол Павел Он не только был благовестником, он был защитник, апологет благовестия. И он первый, что пошел в Иерусалим, чтобы предложить то благовестие апостолам, потому что пришли иудействующие. И как потом мы в 15 главе читаем же постановление, некто, вышедший из фарисейской ереси, и слава Господа, свобода была утверждена. Апостолы поняли, что такое благовестие нужно язычникам. И вот после этого он и пишет так: «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». И наша свобода, братья и сестры, слава Богу, гарантирована Иисусом. «Сия с вами во все дни до скончания века». И я вот всегда удивляюсь, как вот в немецком переводе Мартина Лютера вот эти слова последние: «Идите, научите все народы». Там, может, я немножко не точно повторю: «Дарум гатхин унмахан алес фолькер юнгер». «Идите и сделайте все народы учениками». Это намного труднее, это намного ответственней. Да, но нам Господь подарил обетование какое? Там не написано: «И сея с вами во все дни до скончания века». И вот это наша уверенность должна быть: «Сия с вами, Иисус». И эту свободу нам подарил. И прежде всего свободу полной независимости от мира. Вот мне сейчас очень много приходится заниматься православным богословием. И православные говорят, что вот 4 век – это когда Константин пришел к власти и дал свободу христианам. 4 век – это расцвет христианства. А я протестантскую историю читаю. 4 век – это предательство всех самых святых заветов Иисуса Христа не входить в власть в соглашении с миром. И Первый Вселенский Собор, 327 год, где Константин, некрещенный язычник, был верховным жрецом Сераписа, египетского божества, и других, заседал на этом соборе. И когда православно пишут, все патриархи встали и аплодировали, а протестантский богослов пишет, а сатана, наверное, еще сильнее аплодировал. И по православной догматике, вот когда они опускают младенца, это считается рождение от воды. А вот так елеем крестит на лобике – рождение от Духа, стяжание Духа Святого. То есть он уже исполнен Духа Святого, член Церкви. Да, у них так. А вот интересно, у них еще в догматике – крещение изгоняет сатану из человека. Вот вышла Горохова книга, «Вопросы к православию». Он православный, но задает вопросы. Так если крещение изгоняет сатану, а князь Владимир был некрещенным до конца жизни и некрещенный заседал, значит, сатана-то был в нем. Не значит ли это, что сатана заседал и руководил этим Вселенским собором? Удивительный вопрос получается. И какое счастье, братья и сестры, что мы свободны от этого. И вот это же Горохов спрашивает, а почему Первоапостольский съезд, 15 глава Деяния, Нерона не пригласил к себе на заседание? Почему он не попросил субсидию Нерона, защиты какой-то, разрешения у Нерона не попросил? Стойте в свободе. Эта свобода подарена нам, и это мы должны ценить, братья и сестры. Это свобода Христова. Еще от чего мы должны быть свободны? От мира. Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Я скажу, что вот Николай Петрович Храпов очень просто это все выразил. Расскажу маленький эпизод из воспоминаний. Последняя наша встреча в 79 году. Мы ехали с библейских курсов, в Москве были. Там и учились, и учили. И он говорит: «Брат, удели мне один день». И вот долго-долго весь день водил меня по Коломне. А потом как-то так уже присел. «Я хочу многое тебе сказать, брат. Но я хочу самое главное сказать. И я прошу, несколько сестер тут есть, может, немножко не совсем приятно для уха будет, что он мне сказал. Но я прошу прощения, но я скажу. Берегись трех вещей, служитель Божий: женщин, денег и славы. И замолчал. Это как раз соответствие похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И если в первом устояли, слава Господу, но и второе препятствие может быть, когда братья наши были там в Америке, то с пастырями встречались и говорили, что вот некто сказал так: «Ну, вы, братья, устояли перед КГБ, устоите ли вы перед долларом?» И вот когда я слушаю о благовестниках, как, то, чего, а ведь этот князь мира сего хочет, чтобы мы комфортно, неплохо пожили. Это не предосудительно. Но только у вас не найдется времени для благовестия. Если построить комфортный дом большой, за ним надо уход. На него надо много средств. И все самое дорогое туда потратите. Я своим молодым говорю: вы вот ринулись, кто на заработок, кто куда, чего. Вы хотите обустроить, чтобы уже и жену-то в двухэтажный дом поместить. Вы поместите, но вы все духовное потеряете. А вот если вы начнете с духовного, вас Господь благословит. И к 30 годам все равно вы как-то обустроитесь. Бог пошлет необходимое. И вы сохранитесь как благовестник, может, как служитель. И плотское все нужное Господь вам подаст. А тут и то, и другое теряется. И вот я бы хотел, милые благовестники, пусть это... гордость житейская будет далека от нас. Пусть этот комфорт, он не привлекает нас. Он убьет все в вас. Заберет драгоценное время. Ну, и бывает, что перед первым двумя стояли, а вот славы – это самое страшное. В каждом из нас живет победа над волей. Воля должна быть предана Иисусу. И это очень трудно. Апостол Павел очень хороший рецепт дает. Это 4 глава 1 Коринфянам, 6-7 стихи. Он говорит: «Сие приложил я к себе и Аполлосу». Я когда читаю, почему к себе и Аполлосу? Аполлос был очень красноречивый, вы помните, да? Апостол Павел, конечно, это был гигант веры, одаренный. Да. И что? «Чтобы я не превозносился через мерзкое откровение, дано что? Жало вплоть». Значит, он мог превознестись, и Господь хранил его. И вот что он пишет, какое это лекарство от превозношения? «Кто отличает тебя?» – пишет он. «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» И вот так, давайте вот подумаем, ну вот что я имею, чего бы я не получил? Мне однажды один брат говорит: ну, тебе проще, ты вот это можешь, а у меня вот нет таланта. Да нет таких людей, братья и сестры, без таланта. Один талант Бог каждому дал, правда? Я говорю: а ты знаешь, что мы с тобой равны? А почему? Да если кому Господь один талант дает, он говорит, хоть бы один дать. А если пять дал, то он что говорит? 5 талантов надо, да? Мы равны абсолютно и в этом. И мы ничего абсолютно не имеем, чего бы не получили. Если образование получил, Бог дал возможность, дал разум, дал здоровье. Все абсолютно дал нам Господь. И мы действительно все должны возвратить. И не потому, что что-то я сделал, а это долг наш возвратить. И апостол Павел мог сказать: «Горе мне, если я что? Не благовествую. Я не хочу кому-то упрек бросить. Но вы в своей церкви посмотрите, и, может, наедине скажите: горе тебе, брат, если ты не благовествуешь». В Есфире, помните слова Мардохей, говорит своей двоюродной сестре Есфире: «Знаешь, что свобода придет для народа иудейского, с другой стороны, но ты и дом отца твоего, что? Погибнете». Это строгое предупреждение. А Иезекиилю Бог как говорит: если я скажу беззаконнику, погибнешь, а ты не предупреждал его, он погибнет за свой грех. А кровь взыщу с кого? С тебя. Братья, сестры, милые, у нас не только есть пожелания, у нас есть обязанности. И вот я вам хочу сказать, может, и не так торжественно в конце прозвучит, что, в общем-то, есть многие церкви и даже объединения, в которых число крещаемых упало, и число членов упало. Это очень опасно, братья дорогие, сестры. Пусть Господь вам это скажет, пусть Он вас благословит. Я много мог бы сказать, но хочу сказать, когда, значит, Николай Петрович поводил меня по своей колонне, уже было темно, а это не все, говорит, теперь еще пойдем. И вот завел меня в квартиру своей младшей сестры. Сядь тут. Я сел. Через несколько минут он выводит из комнаты глубокую старицу. Высокая, худая, вся в черном. Это была его мать еще жива. Мама, сядь здесь. Вот этому брату ты должна все рассказать. Расскажи, как ты к папе пробиралась. Он умирающий там был, но ты хотела застать его. Как ты шла по насту, расскажи, мама. Ботинки стерлись, и на Насте оставались следы крови. Мама, расскажи, как ты через ручей перепрыгивала. Огромный шест где-то нашла, разбежалась, и как-то смогла перепрыгнуть. Все расскажи, мама, ты ему расскажи. Она так смотрела на меня, секунд 10 в упор, на глазах слезы, такой вздох, ох, и ничего не сказала, зарыдала. Она все сказала. И я хочу, может, нетрадиционно закончить напоминанием 13 главы к Евреям, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Старшее поколение знает поэму Николая Петровича «Матери». Она где-то 3 минуты прозвучит, и я позволю ее напомнить в основном молодым, потому что если забыть этот путь, то многое будет забыто, а его нам не надо забывать. Матери, ты, наверное, опять приуныла, одинокая, скорбная мать, когда внучка тебе сообщила, что решил я еще пострадать. Да, решил. Хоть и мог не скитаться по застенкам тюремным опять, мог бы жизнью в семье наслаждаться, мог на старость тебя утешать, мог, как многие, скромно трудиться, громко петь, Божий дом посещать, горячо, откровенно молиться, даже бедным в нужде помогать, быть в почете в кругу атеистов, громко петь, ходить не боясь, уважаемым быть у баптистов, пировать у попов не стыдясь. Да и, в общем, пора бы законно, справедливо в тиши отдыхать, приходящих встречать благосклонно, мемуары о прошлом писать. Но подумай, а будет ли честно оставлять несвященный порог, когда Церковь Христа повсеместно осаждает лукавство порог, когда святость опять попирают суетливо за мзду торгаши и без страха обет нарушая предаются шутя за гроши. Кто же встанет за истину, мама? Кто молю-то Христу приведет, кто лукавых служителей прямо обличит, кто утешит сирот. Нет, я думаю, ты не осудишь, как и прежде, за выбор меня. Вновь молиться за сына ты будешь, материнскую верность храня. Нам обоим с тобой надоели лицемеры, простые на вид. Оба, мать, мы с тобой посидели от язвительных горьких обид, много горя с тобой пережили. Невозможно всего описать, и как будто на свете не жили, а пора уж пришла умирать. Помню тех, кто уют наш нарушил, когда первые слезы из глаз я ронял и внимательно слушал твой простой материнский рассказ. Про отца тогда ты говорила, как его забирали от нас, как ему передачу носила, как его ободряла в тот час. Ранним утром его угоняли в арестантской толпе на вокзал, обнаженные сабли сверкали, их суровый конвой провожал. С ними рядом ты тоже шагала от тюремных ворот до конца, то братишку к груди прижимала, то слезу вытирала с лица. Вдруг на быстром коне угрожая, конвоир к вам с отцом подскакал, и клинком обнаженно сверкая, отойти он тебе приказал. Сердце сжалось, облитое ядом, ты стояла пред ним, как стена. Не уйду я от мужа, но рядом с ним пойду, ведь ему я жена. И ничто победить не сумело, ни преклонности духа в очах. Ты шагала уверенно, смело, с арестантским мешком на плечах. Лишь неровная речь то и дело пробивалась у вас на ходу за святое великое дело. Вас обоих под саблей ведут. На вокзале с отцом распрощалась. Поздно, помню, домой ты пришла, тяжело на постель опустилась, и со вздохом ты нас обняла. С этих пор нашей жизни суровой было много больших перемен, но венец христианский, терновый, оставался для нас без замен. За отцом по дороге тернистой вскоре сын твой пошел, и опять довелось тебе снова томиться, у ворот с передачей стоять. Хоть тебя мне потом заменила дорогая подруга, жена, но, как видно, до самой могилы ты, как мать-христианка, нужна. И теперь, как с отцом по дороге рядом, бодро, спокойно ты шла, будь со мной, хоть и быстрые ноги беспощадная старость свела. За Христа пострадать не обидно, не обидно позор пережить, отрекаться от Бога постыдно, еще хуже предателем быть. Рано, мать, мы с тобой посидели, много слез вытирали с лица, но немного осталось до цели. Будь верна ты Христу до конца.
На світанку чи пізньої ночі, де б тобі не прийшлося бувати, до висот підіймай свої очі, говорила мені моя мати. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві є радість і сила, з нею легша терниста дорога, з нею завжди ти будеш щасливим. Ті слова мені в серце запали, навесні, мов добірні зернята, і весні дощі поливали, будь за мене молилася мати. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві є радість і сила, з нею легша терниста дорога, з нею завжди ти будеш щасливий. Смутку твоїм голубим океан доброти відчуваю, твоє слово не наче перлина, в темній небі мов зірка сяє. Скроні мої покриває, вже й сонце на захід схилилось, а коли слово Твоє пам'ятаю, сину мій, не забудь помолитись. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві є радість і сила, з нею легша терниста дорога, з нею завжди ти будеш щасливий. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві є радість і сила, з нею легша терниста дорога, з нею завжди ти будеш щасливий.
Дорогие друзья, а теперь предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». И опять в ней поучаствует Евгений Никифорович Пушков.
Когда мы в школе писали сочинение, напишем, мы ставили ли точку, или знак восклицания. А если кто-то в торопях кляксу ставил, правда, то это было уже неприятно. Поэтому все, что я о своем служении расскажу, мы поехали по Белоруссии. Когда мы услышали, что там ужесточение, жесткий закон принят, мы должны были ехать по Харьку, но мы поехали по Белоруссии, и уже вот Господь что-то делал через нас, и удивительно, что нам особо не помешали. Поэтому, наверное, все-таки такое будет очень правильное действие. Если нас пугают, то не пугаться, просто идти смело все. Были там благословения. Но мне вот что интересно. Все принимают по-разному. Одни воспринимают, как вы нужны. А вот в Могилеве мы совершили служение. Там очень большой дом молитвы. Раза два больше было много. Очень человек 500, наверное. И много душ вышли на покаяние. А потом поехали. И пресвитер небольшой церкви говорит, да какая сейчас польза от этого? Наверное, мы не будем. Ну и осталось вот так. Я звоню, Григорий Иванович, что делать? Езжайте опять в Могилев, мы соберем. Так мы только провели. Ничего, соберем. И опять полный дом собирают. Вот значит, все зависит от того, как церковь настроена, как церковь воспринимаем, как церковь хочет, чтобы было благовестие. И опять и второй раз было очень большое покаяние. Я просто как пример сказать. Потом по своему объединению мы совершаем служение. Я всегда с ансамблем в основном, но и один бывает выезжаю. Мы так, на субботу выезжаем и два служения совершаем и ворачиваемся. Но вот такие длительные поездки. Выезжали мы в Россию. В основном нам приглашало тогда Курск-Орловское, сейчас на Курск-Рязанское объединение. Там мы совершали служение. И вот когда в Железногорске было служение, как раз вот этот вышел священник, отец Алексей, мы с ним подружились очень, Алексей Юрьевич. И он, знаете, как кажется, я, наверное, надолго запомню, упал на колени, вот так плачет: «Господи, прости, что я столько лет обманывал народ». Да, это было покаяние. А потом еще ведет сынишку своего, он тоже хочет покаяться. И вот когда он уже принял крещение этот год, то это было, конечно, очень радостно. И он первым делом подошел, вот уже этот год, когда мы были там, проводили в Кромах, обнял меня, говорит: «Братья хотят бороду сбрить». Я говорю: «Не бойся, я защищу, буду всеми силами». Да как так у священника бороду сбрить? Старообрядцы, вообще у них закон сбритоусцем, и не есть вместе, не пить. Да как борода у тебя свидетель хороший, и все. Конечно, не надо ему сбривать бороду. Он хорошо очень выглядит, не надо ничего ему. Он хорошо выглядит. Это просто моя уже просьба. У нас вот такой метод еще благовестия был. Когда мы проводили курсы с маячковым инструментом в Железногорске, то вот это время использовали, чтобы и курсы вести, и он сам выезжал. Выезжал и в Белгород, выезжал в Курск несколько раз, Пены выезжал, в Железногорске несколько раз. Да, ну, несколько выездов было. И был выезд вот как раз в Кромы, где брат Вячеслав говорил. Но что мне особо там запомнилось, то трудно благовествовать, трудно. Действительно, православие очень сильное. И все пьяные, большинство. Милиция ругается, там офицеры пьяные, эти в солдатских мундирах какие-то. И человек с крестом, распахнутая грудь, нетрезвый лезет, дай микрофон и все прочее. Я говорю, кто ты такой? Я отсидел. Я говорю, сколько ты отсидел? Я 3 года отсидел, ты понял? Я говорю, понял, я 9 отсидел. Он так смотрит. Я говорю, я хочу тебе сказать, ты не знаешь, как себя по-человечески вести. Если ты христианин по-христиански и по-зэковски, там тебе голову отбили. Лежу, повернулся, отошел. Ну, а потом опять идет, И я говорю, брат Вячеслав, а может вот священник смело сейчас проповедь, свидетельство? Он говорит, да спокойно. И он встает, такое свидетельство сказал. Оно действительно всех утекомерило, православных, что там. Православные, говорят, вы смотрите, я ж священник. Меня патриарх Пимен рукополагал. Но я алкоголик был, их 90% алкоголь. Вы можете побить меня, но я вам правду сказал. И после этого что? Пьяные, несколько человек, давай колени преклонять. Ну, немного человек, 5-4, что ли. Ну, вот такие трудности, конечно. Но вот я сказал, мы выезд делали. Но самое большое, что у нас, мы вот впервые так использовали массовое благовестие. Когда вот мы курсы проводим, там оркестр где-то 60 человек. Все группа смычковых, альты, вторые, первые скрипки, виолончели в таком хорошем составе уже. И приглашаем несколько духовых уже такого симфонического плана оркестр. И вот брат дорогой, фотограф Сарла, он чудесный нам афиши сделал. Знаете, такое афиша, наш оркестр. И, значит, приглашаем на богослужение хора и оркестра Международного совета церквей. Вы знаете, вот это слово «международный» так звучало. Вот там прямо 3 дворца снимали в Курске, Железногорске и в Орле. Особо прошло хорошо в Орле. Вы знаете, где-то 1000 мест, там ни одного места не было свободного. Ну и что? Я вам так вот по секрету скажу, когда меня 2-й раз посадили. И однажды, когда на обед повели, и там столовый, и клуб сразу, и телевидение, и там вот исполнялся реквием Моцарта с оркестром и с лучшим хором. И я там разрыдался. Ну, заключенные, что с тобой, святой отец, что я не стал обедать, ушел. Ну, думаю, что впереди 8 лет, сколько учился, сколько хотел, и мы, Господи, не можем и не смогли Тебя вот так прославить. Неужели все кончено? И вот когда вот эти уже служения проводились, знаете, вот стою, дирижирую, а по позвоночнику муравейчики ползут. И такие они приятные, и слезы на глаза, говорю, Господи, приближаемся все-таки так, чтобы насколько можно достойно Тебя прославить. И вот такие массовые благовестия, там и покаяния были. Ну, где-то по 15, по 8, где-то 20, но самое главное, вот иные деноминации были, понимаете? И для них это было такое свидетельство, утверждение нашего братства. Поэтому мы намерены, если Господь позволит, вот и дальше проводить. В основном мы сейчас... Ну, конечно, вы, наверное, чувствуете, обращаем внимание на Центральную Россию, вот, с такими служениями, где как-то немножко было по-другому воспринимаем наше служение. Я смотрю, тут брат Валера когда-то у меня на курсах регентов учился, и когда мы вот так в то время благовествовали у них, ну, по России как-то было как-то ни в клубах не надо, ни в парках не надо, ни в домах культуры не надо. Вот палаточка, да еще без афиш. Ну, он тогда ослушался, он и по телевидению объявил, и дворец самый большой снял. И вот, знаете, там во дворце покаялись люди, и он их сразу в церковь приглашает, а в церкви 2-е служение. Потом еще, ну, говорит, мне сильно попало за вас, говорит. Ну, а зато у них церковь сейчас больше 300 членов. А этот городок не Москва, не Курск, не Орел, а в Ихса, сколько там, 60 тысяч, да? 60 тысяч. Поэтому не надо бы пренебрегать методами служения. Я понимаю, что может где-то так, но ведь апостол Павел в Ареопаге проповедовал. Что такое Ареопаг? Судилище, да еще языческое. И он и там проповедовал. Что я очень скорблю? В свое время на съезде я говорю, поднимите руки, где мы не были. Поднялось 17 рук на прошлом. Мы потом объехали эти места. Но у нас была возможность попасть в Туркмению. Мы так и не попали. Там вот как-то по-своему было благовестие. И помню, брат, который служитель, руководящий там, приехал посмотреть, как у нас идет в Узбекистане. Как раз было в Ташкенте. Очень хорошо прошло первое служение, второе еще лучше. Глухонемые мусульмане покаялись вот там. И он говорит, а может, у нас совершим служение? Я говорю, милый мой, одно твое желание, и мы в Туркмении. Давайте, давайте. Я говорю, вот мы сейчас не можем отклониться. Через неделю вот твой день. Назначай, что можешь. А тогда свободно можно было проехать. Это мы чудом вот и в Таджикистан как-то попали, все... Хорошо, значит, назначаем, приезжает потом на этот день грустный, говорит, да что-то как-то, чего-то не получается, вот прокурор там, да все. Ну, я понял, просто негативное отношение у кого-то было к нашему служению. Конечно, оно может быть особое. Я вот с восхищением смотрю на тех, кто там в тундрах трудится, это все правильно. Но я вот подумал, вот та техника... Двух вот этих вездеходов хватило бы, чтобы мы месяц трудились. Поэтому как дорог там один из тех жителей. Это миссионерское служение. Но я хочу сказать, милые братья и сестры, в церквах нужна активность, нужна активизация служения. Многие погружаются просто в какой-то сон. Да, кто-то трудится, очень изнемогает, а кто-то пришел, отсидел и все. Поэтому надо обратить на эту сторону служения. Когда мы вот раньше, был у нас освобожденный ансамбль, мы 7 месяцев были на колесах, мы приезжали, и все было расписано. И церковь, хочешь, не хочешь, она вся... шевелилась, вся принимала участие в служении. И поэтому сейчас мы бы готовы опять на такое служение. У меня готовы друзья, причем мужской состав. Мы так сейчас вот едем на Кавказ на месяц, только одна сестра с нами поедет, это дочь моя. Так мы мужским составом и небольшим уже будем, где-то 8 человек. И если бы были средства, мы бы готовы на такое открытое служение. Думаю, мы и за это помолимся. Ну вот, из поездки в Молдавию хочется сообщить, что очень хорошо помогали там. Я один ездил, но оркестры всегда или что-то было. И очень интересно, я вот с братом Вячеславом Германюком встретился. Он говорит, ну что, Михаил Иванович Хорев покаялся или нет? Я говорю, что ты говоришь? А потом соображаю, да, у Михаила Ивановича нашего есть старший сын Ваня, да? А у старшего сына есть Миша, старший сын, да? То есть Михаил Иванович второй, да? Ну вот так. И он говорит, покаялся. Я говорю, покаялся, правда? А я, говорит, молился, чтобы Михаил Иванович Хорев покаялся. Ну вот. И Ваня меня так очень хорошо возил. В Гагаузию, я не буду рассказывать, там хорошо проходим, очень многолюдное общение, но он с собой брал всегда двоих детей. И вот сначала он, конечно, взял своего Мишеньку, он старше, чтобы он покаялся, и Асю. Но Мишу он назвал в честь Михаила Ивановича, а Асю в честь мамы его жены, которая была верная труженица, узница из Совета родственников, ушла в вечность. И вот так, значит, Асенька выходит на покаяние со слезами, такая милая душа, а Михаил Иванович не хочет каяться. Ну ладно, в следующий раз он берет другого, поменьше братика, и еще одного, да. И они покаялись. Ну, а потом дальше это просится, третий уже, папа, возьми меня опять. «Папа, ну возьми меня». А мы в Приднестровье ехали, там трудности небольшие, там с границами. Он говорит, ну ты покаялся, ты должен понимать, что и другие должны покаяться. Говорит, папа, я еще раз покаюсь, только возьми. Ну, конечно, это детская искра, она нас подкупает. Может, где-то, конечно, дети и не совсем... Но мы не должны препятствовать детям приходить. Ну, я не буду много рассказывать, я в Молдавии только последнее общение проходило в Кишиневе, и там очень хорошо работу провели. И так сказали, кто из верующих приходит с грешником, заходи в дом молитвы, а нет, во дворе постой. И знаете, дом молитвы все равно наполнился. Вот так потрудились братья и сестры. Дом молитвы наполнился. И шло служение, начались покаяния. Покаяний много было. Ну, я не считал, но мне сказали, там уже за 60. Но Михаил Иванович так и не покаялся. И уже вот я стою заканчивать, и вдруг гляжу по проходу, идет Михаил Иванович Хорев на покаяние. Самый последний. И для меня это было очень радостно. Пусть Господь благословит. Ну, мы очень большую поездку совершили по Харьковскому объединению. Там 7 или 8 областей, 38 дней, 76 служений совершили. И потом неделю мы специально посвятили для регистрированных общин, вот Черновицкую область и другие места. Пусть все будет во славу Господа.
Thank you.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали передачу с участием брата Евгения Никифоровича Пушкова. А также музыка и гимны, звучавшие сегодня, были исполнены симфоническим оркестром под управлением брата Евгения Никифоровича. Ваше мнение о наших передачах вы можете направлять по следующему адресу: «Голос мира», PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. А также вы можете нам позвонить по телефонам 503-257-2193, 503-762-6054. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа, воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается, кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение.
Christmas. See you.